Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель кафедры иностранных языков Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами, хоть вы и представляете кафедру иностранных языков Уральского федерального университета, а говорить мы с вами сегодня начнем о нашем русском языке, потому что, мне кажется, в этом есть острая необходимость. Как вот вы считаете?
Ну, безусловно. Безусловно, есть необходимость, потому что уровень речевой культуры вот на сегодняшний день, он не просто низкий, он катастрофически низкий. А всем, ну, я думаю, что всем более-менее здравомыслящим людям им известно, что нет ни одного дела, где пустая, запутанная, бестолковая речь, она была бы во благо. Все прекрасно знают, что слово – это мощное орудие, и оно способно творить чудеса, потому что словом можно убить, словом можно воодушевить человека на подвиги.
И вылечить.
И вылечить, да. Если это слово молитвы, вот как, знаете, наши говорили просветители Кирилл и Мефодий, душа не имеет жизни, если словес Божий их не слышит. Вот это абсолютно точно. И, к сожалению, когда вот говорят о речевой культуре современного вот человека, современного общества, то обычно рассматривают это как филологическую проблему. А это ведь куда более глубокая проблема, потому что речь, язык, речь как составляющая языка всегда отражает состояние общества. Всегда. Поэтому это более серьезная проблема. Если у нас что-то неблагополучно с обществом, если у нас что-то неблагополучно с духовным состоянием, то это моментально найдет
отражение в языке.
Да.
Угу. Ну, хорошо. И давайте вот я предлагаю взять на сегодня вот эту тему из тех, которые вы предложили нам на радио. Этот великий, могучий и свободный русский язык. То есть мы поговорим о значении русского языка. Вот вы уже начали говорить об этом, о том, что нам, всем, кто живет, просто живет на этой земле, просто живет в России, всем нужно владеть русским языком, потому что ни в одном деле невозможно обойтись без языка. Ну вот как вот мы с вами сейчас общаемся? Мы же должны знать язык, так ведь? Должны выражать свои мысли. Как, допустим, деловые партнеры должны общаться, они тоже должны знать язык. Преподаватель с учеником общается, тоже должны знать язык. В церковь человек приходит, тоже должен знать язык. Читает ли он произведение какое-то классическое, он тоже должен знать язык этого писателя, которого он на сей момент изучает. Произведения.
Ну, без языка вообще ничего невозможно.
Ну, как, да, как? Вот
язык – это основа.
Да, и он отражает.
Все то, на чем зиждется общество. То есть без языка мы, к сожалению, а может и к счастью. Да, конечно, есть люди, которые дают обет молчания, но они все равно используют особый язык жестов. И опять-таки используется слово «язык». Вот вы процитировали Тургенева, как раз это его замечательные слова о русском языке. И вы знаете, мысль глубочайшая, на самом деле, Тургенев, я просто несколько слов об этом, он сказал эти слова, вообще написал это стихотворение в прозе «Русский язык» в сложный очень период. Он находился в то время за границей, и Европа сотрясалась под натиском вот этих революционных бурь. России пока не коснулись эти революционные бури, но он, поскольку был мыслителем и человеком государственным, прекрасным стилистом, прекрасно владеющим русским языком. И он, вот наблюдая, что происходит с Европой, он каким-то шестым чувством, что ли, ощущал, что вот это все надвигается и на нашу страну. И он считал, что вот есть три столпа, да, на которых базируется государство, что не дает народу погибнуть. Это вера, это территория и это язык. И вот эти слова он посвятил нашему языку, подчеркивая, что он прежде всего писатель,
конечно,
писатель, и он считал, что если мы будем заботиться о чистоте своего языка, который богат, который выразителен, более того, который вот действительно свободен, свободен не только в том плане, что «что хочу, то и ворочу», а он предоставляет огромные возможности для того, чтобы выразить свою мысль. Потому что что такое слово? Это оболочка для мысли. Если у человека нет мысли, если это скудоумие, то и язык будет такой же. А ведь наш язык, он невероятно богат. Иностранцы многие специально учат русский язык для того, чтобы прочитать Пушкина. А нам это дано с рождения. Вот просто так. Что называется, подарено, пользуйтесь, пожалуйста, владейте этим богатством. Знаете, такой пример, если позволите, приведу наши словообразовательные возможности, что ли, нашего языка, которые невозможно передать на другие языки. Сколько там эмоций, сколько чувств, поскольку язык всегда выражает дух народа, всегда является его отражением. Там всегда вот культурные вот эти связи осуществляются. Очень простой пример. Как можно ласково назвать кота? И котик, и коток, и котишечка, и котенька, и котенок, и котеночек. На западноевропейские языки, которые ни в коем случае это не умаляет их достоинства, их богатства, их выразительности, но на западноевропейские языки эти слова... В основном, да, переводится либо «кат», либо «маленький кот». Все. Но сколько эмоций в русском языке. Вот это какое-то такое ласковое, очень такое доброе отношение к жизни. Потому что котенька – это не просто маленький кот. Ах ты, котенька, коток. Когда мать поет в
колыбели. Котя, серенький лобок.
Это ведь такой спектр эмоций. Это столько ласки, доброты, это столько любви, которые стоят за этими словами.
Конечно, ты уже даже называя так человека, человек уже любит того, кого он называет. Это выражается любовь в этом слове к этому человеку, которого он так называет, котенька или кисонька ты моя.
Конечно. А наш язык вот предоставляет такие возможности. Вообще у нас очень много таких вот лексем, таких вот возможностей лексических для того, чтобы выразить себя. Не случайно еще древние подметили, что если вы хотите, чтобы вас узнали, да, заговори, чтобы я тебя увидел. Что, к сожалению, современная ситуация такова, что, как многие философы, специалисты признают, многим следовало бы онеметь в раннем детстве, чтобы не портить впечатление. Потому что вроде бы
чтобы другим плохо не стало просто, да?
К сожалению, вот так.
Ну вот мы продолжим с вами говорить этот великий, могучий и свободный русский язык. На эту тему какие мысли, какие эмоции сразу вот возникают? Что мы можем сказать о значении нашего языка? Насколько он важен, насколько он для нас, ну, необходим, этот великий русский могучий язык?
Да, наверное, даже нет таких слов, чтобы вот объяснить, насколько он важен. Я просто позволю себе сослаться на авторитетное мнение. Есть замечательный французский философ Поль Валери, и математиком был, и прекрасным стилистом. И вот он говорил, что в истории развития человечества было три пика. Это античность, это эпоха Возрождения и русская литература, русская словесность, русская культура XIX века. И ведь, в общем-то, наш язык, он в то время и складывался. И это значение его, оно ведь не только для нашего общества важным является, оно является важным и для всего мира, потому что это язык нашей культуры, особой культуры, потому что русская культура – это всегда культура духовная. Мы никогда не служили золотому тельцу. Для нас это было чуждо. Не случайно у нас царь-батюшка, а никогда не глава. Да, для нас именно батюшка это, царица-матушка, Богородица – это матушка.
Батюшка – это батюшка, глава семейства, да, как бы, да,
которому батюшка. Можно, который может и пожурить, да, и пожалеть.
И погладить, да,
то есть для нас вот эта семейственность особая, обладающая вот особым духом таким, она чрезвычайно важна. Наш язык – это язык нашей великой литературы. Безусловно.
Вот вы назвали 19 век. Да, 19 век, язык, который начинался, вот как вы считаете, он начинался с Пушкина?
Ну, вот Александр Сергеевич Пушкин, конечно, он усовершенствовал, он огранку дал, он обработал. Но начинается все гораздо раньше, и по праву считается, что с Михаила Васильевича Ломоносова, который много сделал, ему пришлось многое менять. Безусловно, важна очень деятельность Екатерины Романовны Дашковой и деятельности Российской академии наук. Словарь был написан, великолепный словарь, им можно пользоваться до сих пор этим словарем.
Это при Ломоносове, который...
Да, и при Екатерине Романовне, да, Дашковой. Да. А потом уже Александр Сергеевич Пушкин. Но его словарь составляет, по мнению вот специалистов, по подсчетам, точнее, специалистов, более 22 тысяч слов.
Словарь считается, Пушкина.
Да, словарь Пушкина. Считается, что для вот бытового общения вполне достаточно 2000. Представляете,
это
насколько?
Это вполне, потому что сейчас...
Вот это сейчас, даже много на сегодняшний
день. Да, сейчас для сравнения, вот сколько примерно, вот вы считаете, в речи современного человека слов, молодого человека, скажем?
До тысячи,
да?
Около, ну, до тысячи. То есть я не хочу сказать, что совсем уж мало, хотя некоторых и чуть больше 200 слов, и не более того. Им вполне достаточно. Они все чувства, все эмоции выражают, используя одни и те же слова. А это означает, что нет чувств, потому что если сердце, как это древнее выражение есть, от полноты чувств говорят уста. Вот если сердце пусто, если душа пуста, то и слов не будет. Их неоткуда будет взять. Ну и потом человек всегда находит слова для того, что он очень хорошо знает. А ведь получается, если человек чего-то не знает, и слов нет. Если политик не понимает общественное устройство, государственное устройство, он и слов не найдет для своих избирателей, не знаю, для людей, к которым он обращается. Если педагог, да, не имеет вот ни в сердце, ни в душе, ни в уме, потому что быть такой ходячей энциклопедией, выдавать знания, не имея души, не вкладывая туда вот своего сердца, ну, это пустое знание. Оно ничего не дает. И, соответственно, не находятся слова нужные. Тебя не слышат люди. Вот это такая проблема, что ли, тоже сегодняшнего дня, что и не развивают никак, самое главное. Не развивают, не увеличивают свой словарный запас путем привлечения каких-то новых и новых единиц. Для этого же нужно и много читать, и пытаться... осмыслить что-то, то есть вот стремиться к самодеятельности, а вот этого, к сожалению, нет.
Вот вы сказали, что Пушкин придал огранку как бы русскому языку, да? Огранку. Что вот вы имеете в виду, вот, говоря это, что огранка?
Ну, научным языком говорят, выражаясь научным языком, считается, что он усовершенствовал. То есть именно с Александра Сергеевича Пушкина, хотя национальный язык наш, русский, начинает складываться в 17 веке, когда появляется нация. Это очень важная веха, потому что многие не имеют литературного языка, многие народы. Это связано с общественными процессами, с становлением государства и образованием наций. Вот. А Александр Сергеевич Пушкин, он усовершенствовал языковые нормы. В общем-то, вот тот язык, на котором мы говорим, он, в общем-то, пушкинский язык. Но только я имею в виду литературный язык. Нет, язык бытового общения, который пестрит разного рода ошибками и прочее, прочее. Это вот если выражаться научным языком. А если посмотреть, ну, немножечко глубже, что ли, вот такой с культурологической, может быть, точки зрения, он вот как такой свежий ветер, он вдохнул в жизнь в язык.
Он вдохнул жизнь в язык,
да.
Пушкин.
То есть он стал живым.
Живым.
Это вот язык, это же не статика, да? Это живой организм. И вот у Пушкина это живой организм, потому что можно услышать, как пахнут, почувствовать точнее, как пахнут деревья, что если начинается сказка, там чудеса, там леший, мы как будто все это слышим. Как плещется море, как гуляет ветер. Вот мы можем это почувствовать, мы можем это услышать. И вот он жизнь дает. Это как раз с Пушкина начинается. Помимо всего прочего, он первым был, кто начал использовать многие до него неизвестные конструкции. Он их брал у заимствовал из античности, учился. Многие же начинают с переводов, и это правильно, чтобы отточить свою манеру. Угу. Нужно учиться на примере более опытных, и потом появляется своя манера.
Угу, да. Ну да, он же, так сказать, я думаю, что и у Байрона учился, и у античных мастеров учился. Вот, потому что даже и подражание из Байрона, ну да. Ну, конечно, он впитывал в себя язык, в русский язык впитывал, так сказать, вот какие-то вещи извне.
Да, извне. Но это очень было гармонично.
Но это гармонично, он их, как сказать, на русскую почву как бы гармонично перекладывал на русскую почву.
Понимая очень хорошо
значение.
Вот что составляет основу нашей культуры, mm-hmm. очень хорошо понимая. И он ведь сам менялся с течением времени как поэт. Это действительно духовный рост. Mm-hmm. Сначала это юношеские, может быть, слегка такие
фривольные
да, стихи, такая легкая поэзия. Mm-hmm. А потом это все более глубокие произведения, mm-hmm. размышления о жизни. И одно из серьезнейших, ну вот на мой взгляд, потому что я очень люблю это произведение, серьезнейших произведений Евгений Онегин. Это только особенность Пушкина, легкий сюжет всегда, mm-hmm. который mm-hmm. легко воспринимается. Но ведь на самом деле там очень важными являются вот все составляющие этого произведения, что последнее объяснение Татьяны с Онегиным происходит в пятницу на Страстной неделе. И когда она говорит, что я другому отдана, я буду век ему верна, она тем самым не отказывается от своей любви, она другое хочет подчеркнуть. И вот это вот произведение, это наполнено особым духовным смыслом, особым духовным содержанием, очень важным для русской культуры, потому что иначе будет непонятно, почему она идеал русской женщины, почему ее так воспринимают.
Ну да.
Будет неясно и...
То есть она и любя, но она остается верной, так сказать, супругой.
Да, долгу, прежде всего, долг. Угу, долг. Долгу. Не столько даже вот супругу, да, потому что, мне кажется, сильная личность, она может пренебречь светскими условностями, а именно долгу. Потому что это человек духовно более развитый, чем Онегин. Онегин духовно мертв. Угу. Именно поэтому Пушкин не оставляет ему возможности быть счастливым. Угу. А Татьяна другая натура, это цельная натура.
Угу. Ну, вот так можно с помощью языка нашего и выразить, да, очень серьезные такие идеи, да?
Конечно.
Серьезные такие. И действительно, жизнь русскую, просто вот жизнь русскую выразить можно с помощью русского языка. Ну, все-таки продолжим говорить о том, как развивался наш язык, почему он стал великим, могучим и свободным русским языком. Дальше ведь больше, дальше добавляется уже творчество. Мы видим творчество Гоголя, Тургенева.
Да.
Далее Лескова, Достоевского.
Но это идет развитие. Развитие нашего
это
языка.
Это 19 век.
Да, да, не случайно.
Толстого
это...
потом.
Ничего подобного ведь больше не
Чехова.
Было.
Чехова.
Да.
Угу. И ведь каждый, в общем, достаточно недостаточно, а просто индивидуален каждый из них.
Своя манера
свой другого стиль. Просто такого нет, да?
И это удивительно же... ведь то, что многие поэты... того времени талантливые, блестящие поэты нами воспринимаются как поэты второго звена.
Mm-hmm.
Допустим, Языков,
mm-hmm.
да, Фофанов.
Майка.
Да. Мы их, у нас, потому что у нас Пушкин, Лермонтов, а сегодня-то современная культура, она даже близко подойти к этому, к сожалению, не может, потому что вот это сейчас часто имеет место быть, и искренне многие верят, что если они умеют рифмовать слова, что, в общем-то, несложно, поскольку в самой природе языка заложена вот эта вот способность к...
рифмоваться.
Да, к поэтическому творчеству. Они искренне верят, что они пишут стихи, но ведь стихи – это не рифмовка.
Угу.
Это вот то глубокое содержание, которое стоит за смыслом, за
конечно,
текстом.
Конечно.
И именно, ну, на мой взгляд, духовное содержание, потому что если ты, прочитывая вот как иногда говорят, мурашки не пробежали, то есть это не коснулось каких-то струн твоей души, не затронуло тебя.
Не возникло что-то, какое-то ощущение, что причастности твоей, да, вот к этому же. То есть тебе показалось, что ты, у тебя так же было. То есть ты вот причастен к этой поэзии. Тогда, значит, это уже, можно сказать, что и не поэзия.
А видите, получается, что наши писатели, вот, которых вы назвали, Тургенев и Достоевский, в силу разных причин, они ведь очень любимы не только в нашей стране, они очень любимы на Западе. Значит, люди разных культур, они находят и открывают там что-то свое. То есть наша вот культура и наш язык, они позволяют приобщиться вот к тому высокому, что сумели создать наши писатели.
Это вот к тому, что вы сказали, что вершины, так сказать, мировые такие, это античность, затем Возрождение, и вот 19 век, Россия.
Да.
Вот эта вот культура 19 века, да. Значит, она настолько в себя вот впитала, что мы же тоже обращаемся и к Возрождению, и к античности, да. Но всегда ли мы ценим вот эту свою культуру, русскую культуру?
Нет,
это уже тоже вопрос большой.
Ну, это же наше.
Да.
То есть, вроде бы, как это, к этому не обязательно.
В своем отечестве пророков нет, да?
Это наше, поэтому к этому можно относиться. Это можно не изучать. Вот я иногда по своим ученикам сужу. Они могут, например, сказать, что мне не нравится там Гоголь. Вот меня это немножечко всегда приводит в такое состояние оцепенения.
Несколько шокирует, да.
Да, потому что я не представляю, как может это не нравиться. То есть может быть непонятно. Вот это совершенно другое. То есть может быть ты пока еще не в том возрасте, чтобы оценить красоту слога, сюжет, сложность образов, как вот у Достоевского. И Достоевского невозможно понять, не зная, например, христианскую философию. Будет очень сложно воспринимать его тексты. Считать, что это легкий детектив «Преступление и наказание», это в корне неправильно. Ну, может быть, вот еще начинают изучать слишком рано. И то, что отбивается охота. Потом обращаться к этим авторам. Ну и что греха таить, наша программа, она школьная вот особенно, она как-то так вот, непонятно по какому принципу выбраны эти произведения. Такое впечатление, что по идеологическому принципу, причем по идеологическому еще в советское время, тогда это было оправдано. Но вот вроде бы изменилась идеология, а список не изменился.
Ну вот, Ксения Борисовна, такой вопрос, значит, ну, 19 век, там начало 20 века, там был Серебряный век, мы знаем, да, поэтов Серебряного века, великолепная тоже поэзия такая, вот. Ну, а потом-то что изменилось вообще, почему, так сказать, вот такое, извините меня, какое-то состояние, застой такой получился. Ну, и не совсем, конечно, так, может быть, не совсем застой. Там тоже были и свои, так сказать, и поэты, и писатели. Но я просто хочу сказать, что все-таки вот всплеск такой вот был, это 19-й действительно век. А что случилось? Почему все-таки вот литература и язык, он, ну вот правильно его, он как разорвался. Вот, то есть язык изучаем, литературу мы изучаем, а в результате не знаем ни того, ни другого. Вот вы сами говорите, что занимаетесь иногда современными, так сказать, и в гимназии со школьниками, и все это видите своими глазами.
Ну вот мне кажется, что, точнее, я здесь присоединилась бы к людям вот, ну, авторитетным, более опытным, может быть, в жизненном плане. Они считают, что прогресс жизни, он обычно ведет к духовному регрессу. То есть это вот взаимосвязанные вещи. Чем комфортнее становится жизнь, тем духовно все сильнее и сильнее деградирует общество. То есть потребности
нацелены на материальное?
Да, да. Цели низкие. Я даже не могу это целями называть. То есть, ну, купить машину, квартиру, съездить за границу, это не может быть целью. Никак. В то же время понятно, что ни один нормальный человек не будет говорить, что нужно лишить себя каких-то благ вот, материальных. Не надо этого делать. Но подменять одно другим, вот как я уже сказала, для нас-то это вообще чуждо, служение золотому тельцу. То есть только деньги, 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 деньги. А когда только деньги, то, соответственно, сытое брюхо к учению глухо, как часто говорят.
Это все этим сказано, да.
То есть это вот...
Потерялся интерес.
Да.
Потерялся
интерес. Он отбивается этот интерес. Нужна обязательно картинка. К самостоятельному вот... К самодеятельности, да, вот к самостоятельной вот этой деятельности очень часто мы не способны, то есть нам лень. Нам проще включить телевизор, получить картинку, там моделирует наше мнение, и все. А все остальное нам уже не надо. То есть
отсюда, отсюда и люди такие потом, получается, да. не могущие да. высказать ни свое мнение, не хотящие даже, в общем-то, да. это.
Вот, ну, отсюда дурновкусие вот да. это, потому что это
язык,
все взаимосвязано.
А язык при этом наш страдает?
Он сразу отреагирует на это.
Отреагирует вот то, что мы имеем сейчас, язык наш, такой вот уличный, там, я не знаю, обычный язык общения, так сказать, молодежи, сленг. Это вот все как бы результат того, что происходило в нашем обществе, да?
Да,
вот?
Да.
И без духовности вот этой да. вот, да, в первую очередь?
На мой взгляд, да. Угу. Что это вот это просто, знаете, как опять-таки сошлюсь на древних, они говорили «талис хоминибус фует орацио квалис вита», какова жизнь людей, такова их речь. То есть не надо, надо на себя посмотреть, не надо искать, что кто-то виноват. Виноват прежде всего ты сам. Если у тебя низкая речевая культура, если ты чего-то не знаешь, это ты виноват, не школа. Как часто любят говорить, что школа очень плохая там, и так далее, виноват. Я имею в виду и сам человек, и его родители, его вот это близкое окружение, потому что в конечном итоге мы должны себя сами все равно воспитывать, себя контролировать. От тех же ошибок вообще ни один человек не застрахован. Mm-hmm. Совершают ошибки все, в том числе и речевые.
Ну вот скажите, в результате вот к чему это приводит все? Вот то, что мы и язык свой, так сказать, великий, могучий и свободный забываем, и к материальному, так сказать, относимся с таким пристрастием. Вообще к чему мы, общество наше идет вот в результате? То есть что мы теряем? Мы себя теряем.
Ну себя, да, теряем. Теряем то, без чего человек не может. Культура, воспитание, образование, нравственные вот какие-то основы, то, без чего человек просто не может существовать. Он гибнет, потому что...
Гибели, короче говоря, да? общество приводит.
Он все равно гибнет. То есть он, нет, он не буквально, понятно, что в смысле не буквально. Он может иметь 10 машин, 25 квартир, но это не приносит ему... Ну, кто-то называет это счастьем. Счастье, разный же смысл можно вкладывать. Счастье – это когда ты доволен, ты радуешься, потому что ты живешь в гармонии с собой, с окружающим тебя миром. А это приходит ведь не тогда, когда ты поменял очередную машину. Сколько людей это делают, и ощущения счастья нет у них. Оно так и не приходит к ним. А люди, например, творческие, которые... занимаются любимым делом, они как раз испытывают
без материи, счастья.
Да, да, потому что ощущение счастья и материальное благополучие, они очень мало, на мой взгляд, очень мало связаны.
Категории очень далекие друг от друга, расходящиеся в другие стороны, в разные стороны. Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, будем с вами на сегодня заканчивать нашу передачу, но вот что бы вы хотели сказать вот по поводу этого могучего, великого, могучего и свободного русского языка? Значение, все-таки еще раз подчеркнуть значение его для нас.
«Во дни сомнений, во дни горестных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне надежда и опора, о великий, могучий и свободный русский язык». То есть это вот, ну, мне кажется, Тургенев все сказал за нас, потому что это действительно так. То, на чем зиждется государство, то, без чего оно не, общество не может существовать, это язык. И если мы не хотим погибнуть, как нация, как государство, мы должны заботиться, беречь. Причем это не только наша проблема. Забота о национальном языке, о литературном языке, не дать ему погибнуть, потому что он спасает как наиболее мощное, наиболее сильное орудие, как орудие разума.
Этим языком-то мы еще и в церкви говорим, там церковно-славянский язык.
Да.
Угу. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель кафедры иностранных языков Уральского федерального университета. Спасибо вам большое.
Всего хорошего.
До встречи.